Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, «Культурный дневник». Девятого мая на Красной площади и в ее окрестностях можно было наблюдать людей, которые следили за парадом и прочей милитаристской активностью через экраны своих телефонов. Там при помощи технологии дополненной реальности на уличные сцены накладывался зловещий портрет правителя-вампира. Это была проекция скульптуры Андрея Молоткина «Путин, наполненный украинской кровью». Молоткин много лет работает с кровью и нефтью. Витраж Вестминстерского аббатства он наполнял кровью католиков, символ Франции Марианна по его воле покраснела от крови мигрантов, а Ника Самофракийская стала черно-красной от нефти и крови российских солдат, воевавших в Чечне. Во время судебного процесса над Михаилом Ходорковским художник наполнял нефтью и газом прутья двух клеток, похожих на ту, в которой глава ЮКОСа находился в зале суда. Бурлит нефть и в слове «демократия». Чтобы заполнить пластиковый портрет Путина, понадобилось 850 граммов крови. Ее сдали 8 украинцев, трое из них сейчас находятся на передовой. Одного из доноров я спросил о его опыте.
Кровь мы согласились сдать, даже не думая, потому что как бы в этой картине есть смысл, глубокий смысл, что Путин проливает украинскую кровь.
Как вампир питается.
Да. Ну, и мы сразу согласились, и, не задумываясь, все это сделали.
Нравится вам работа? Нравится, как получилось?
Очень, очень, да. Есть такое.
Мы должны использовать язык искусства, чтобы показать, что такое война и кто такой Путин, говорит Андрей Молоткин. Он хочет, чтобы в дополненной реальности портреты возникали в украинских городах, больше всего пострадавших от российской оккупации.
Как вы переживаете последние события, все, что случилось после 24 февраля?
Ну, каким-то образом я чувствую просто себя участником всех этих событий. Я не могу спать, я просыпаюсь в ужасе. Я как будто бы в окопах, мне снится армия, какие-то строевые построения, плацы. И вот все это время я живу, как будто бы я обратно вернулся на военную службу. Я чудовищно переживаю, смотрю все новости, потом отключаю иногда все эти новости, потом опять как бы хватаюсь за телефон, пишу, что-то делаю. То есть как только это...
Среди ночи тоже.
Да, среди ночи. Как только это случилось, я сразу же там на второй день уже послал всем флаг России, череп с кровавыми зубами. Потом тут же сделал кровавого Путина, через 4 дня просто надпись «Путин». Потом сразу же мне начали писать большое количество знакомых, друзей, коллекционеров. Вдруг они все увидели вот эту вот демократию из нефти, из крови. Все как-то, все как-то поняли вдруг. Начались дискуссии. То есть я начал всем посылать картинки, которые я делал, там, портреты Путина в виде мафиози, который опускает очки, как будто бы это флаг такой. Как бы такой жест, когда ты опускаешь черные очки, ты не должен ничего говорить, ты просто такой жест «да» или «нет», как бы. А то как бы русский флаг – это мафия с черными очками, который делает вот этот мафиозный жест. У меня такая как бы работа была. И все вдруг это как-то сразу же поняли, что было там 15 лет, 14
многие
лет.
Многие закрывали глаза и почему-то.
Да, они как-то
хотели,
думали, что это шутки такие. Ну и вот как-то сильное желание при огромном количестве пропаганды, так как я служил в советской армии, я понимаю, как пропаганда функционирует. И что единственное желание каким-то образом ее деконструировать. Вообще деконструировать персонаж, пропаганду. Вот какими-то очень простыми, жесткими жестами, когда это все долго строится с огромным количеством денег, там за 10 лет, там 12 лет. Он планирует эту войну там уже, наверное, лет 8 или больше даже. Но ты понимаешь, что там огромное количество средств, и он понимает, что эта война просто кровь, это просто для его рейтинга, чтобы остаться президентом. И вот как сделать с low budget, очень просто, чистым жестом, как бы обрушить эту картинку? Вот как? Вот я постоянно только об этом думаю.
То есть вот этот портрет Путина – это своего рода такое магическое действие, да?
Да.
Как амулет, заряженный кровью против врага, да?
Да. Это, скорее всего, такой амулет. Мы с тобой, помнишь, говорили, ты говоришь, что ты можешь сделать на Красной площади? Я говорю, наверное, идея такая будет – отмывать эту стенку красную от крови. Теперь получается, что именно вот испачканное коррупцией, кровью, да, и, скорее всего, такой оберег или амулет для людей, как бы, ты понимаешь, ты видишь, из тебя как бы с глаз слезает вот эта вот гламурная картинка или там, как я называю ее, патриотический угар или имперский угар. Вот как его снять? Вот, наверное, как бы смыть кровью, наверное, таким вот амулетом.
А кто эти люди, украинцы, которые сдавали свою кровь? Как я понимаю, что здесь живут украинские беженцы.
Да, здесь много, да-да-да, много украинских беженцев живут. Я когда начал строить это место, у меня были многие друзья, которые приехали мне помогать как бы здесь. Мы как бы вместе разрабатывали технику, как там делать дизайн, как делать стены, как делать мрамор. У нас был такой экип уже 6 или 7 лет назад. Были украинцы, были грузины, были русские. То есть мы не особенно доверяем французам в таких индустриальных постройках. То есть мы как бы работали таким экипом, то есть общались, ездили к другу в гости всегда. Многие из них были здесь. И, естественно, конечно, я как только там на третий день, я сразу же, так как я занимаюсь этой кровью, я сразу же побежал у них забирать эту кровь. Потому что, во-первых, они решили сразу же уехать, мне не удалось там, кого-то удалось уговорить, кого-то нет, кто-то вот решил четко там помогать. Ну, многие ребята ездят там, возят бронежилеты.
3 человека на передовой сейчас, на фронте, да? Да.
Угу. Прямо на передовой. А там в теробороне еще один находится, один еще готовится.
Я понял, что военная служба, вот эта, которая у вас была много лет назад, да, очень сильно на вас повлияла, и она в какой-то степени сделала вас художником. Вот вы рассказывали, как кровь текла из головы застрелившегося сослуживца.
Да.
Вот оттуда все идет. И сейчас это все возвращается.
Сейчас. Каким-то образом эта служба сделала из меня художника, ну, как бы дала взгляд на реальность, вообще на современный мир. И я пытался все время это каким-то образом, ну, не то чтобы забыть, но это сформировало мою линзу и мой взгляд. И вдруг это сейчас вернулось просто 100%. Я как бы вернулся вот в тот момент, когда я служил в советской еще армии, когда возил эти ракеты, жил в теплушке, рисовал шариковой ручкой, обменивал эти ручки на сигареты, стоял на плацу, когда тебе на плацу там 3 раза в неделю говорили о всех военных преступлениях, как бы запугивая и прессуя тебя. То есть ты встаешь на плацу, и тебе рассказывают там этот там за такой-то проступок, там 3 года тюрьмы, этот за такой-то. То есть перечисляют список все, что было в советской армии в течение часа, и ты стоишь на этом плацу и слушаешь процесс наказания, как бы вот это 2 раза в неделю как бы было.
То есть это такая психологическая травма, которая всегда есть, и сейчас она обнажилась, да?
Да, и она обнажилась чудовищно. Я понимаю violence, как бы жестокость такую, как бы безалаберность. Я понимаю, откуда это как бы идет. Я понимаю, что это есть дедовщина, есть дембели, есть те, кто закрывал глаза на унижение молодых солдат, потому что это было частью инструмента. Я думаю, что это всегда так и осталось, что это вернулось из тюрьмы, что приходят молодые, над ними как бы начинают издеваться, унижать, там, мучить. И это было частью инструмента вообще советской системы. То есть ты даешь часть обязательств по вот этим вот нанесению таких травм или там пыток просто своим же сослуживцам. И это как бы, ты понимаешь, что это нормально, потому что они за тебя делают часть работы. Я понимаю, что это такая традиция. И, естественно, ты приходишь, тебя там начинают унижать чудовищно. И если ты там, ты должен, я не знаю, каких усилий это стоило, чтобы это каким-то образом вот невозможно остановить, но тебя постоянно прессуют, да, там исправляют кокарду на твоем лбу, например, если она чуть изогнута в обратную сторону.
Ну, это все Маркиз де Сада писал, это все возвращается. Я даже думаю, что главное цель всей этой операции, почему они все это придумали, это точно, как в романе «120 дней Содома», просто вот такое вот развлечение. Да?
Для людей, да.
Развлечение для вот этого элиты, кремлевского элиты, класса. Да.
То есть как это, когда боги сидят на Олимпе, им нужны войны, чтобы это было каким-то развлечением, да? Вот обычно же такие боги, которые смотрят свысока, как там
людишки
колбасят, убиваются. Им же скучно, в принципе. Они же на Олимпе находятся.
Да. Что-то вот в этом духе. Да. Как группа Лайбах оказалась вписана в The Foundry? Как вы с ними познакомились? И почему пригласили их на сегодняшний ивент? В чем их месседж?
Ну, Лайбах — это самая такая controversial группа, потому что они работают и с советской эстетикой, и с тоталитарной нацистской эстетикой. Как нам один сказал, ну, it's not a great time to to walk with a white man dressed in Nazi. Это было давно, но сейчас ты понимаешь, что это именно вот какое-то зеркало или отражение. Хотя мы с ними уже работали там 3 года назад, и никакой интервенции, разговоров не было, но каким-то образом мы и день 9 мая, и 10 мая был выбран именно до всего этого. Мы выбрали 9 мая, Фандри, Лайбах, открытие, потому что это такая дискуссия вообще-то, они о тоталитаризме. То есть они работают с тоталитаризмом и исследуют его, понимают, так, что это такое, как это правительство, там, насилие, вообще все.
Вот это огромный ковер, который там висит, да? Это афганский ковер, да?
Это, да, это сделали афганские дети в течение там 3,5 или 4 месяцев. И это Герника, о которой как раз много говорю. Это Герника со славянскими партизанами, которые выступали против фашизма, там умирали. Вот это такой как бы их вариант Герники, и это тот же формат, и похожая тема, но там представлены славянские партизаны, которые воевали с нацизмом.
Эрика Булатова здесь нет, но наверняка вы с ним обсуждаете последние события. Как он воспринимает все происходящее?
Эрик достаточно опытный человек, я к нему всегда прислушиваюсь, потому что он говорит просто и четко. Он всегда выступал за открытость и за диалог России с Западом, и он шокирован, что этот диалог так вот прерывается. То есть это художник, который всегда выступал за то, что нет границ, нет вообще разграничений никаких. И все его творчество, вот именно, что есть, нет русского искусства как такового, есть как бы глобальное искусство, есть глобальная культура. И всю свою жизнь он посвятил именно вот отсутствию национальных границ, идеологических границ. Поэтому, конечно, он очень жестко шокирован.
А как и тебе, и Эрику, вот эта идея «cancel Russian culture»?
Ты знаешь, я вообще против любого канцела. Это реальный тоталитаризм. Мы там говорили, что Европа, как она, похоже, что она тоже приблатняется каким-то образом из-за того, что в ней огромное количество блатных денег появилось. И она каким-то образом, работая с блатным бизнесом, можно сказать, приблатнилась каким-то образом. То есть она думает, хорошо, ворованные деньги, ну, нам нужны, но мы можем делать этот бизнес как бы. Поэтому они каким-то образом коррумпировались. И я вообще против cancel culture. Это самая чудовищная вещь. Ты знаешь, когда там у Маркиза де Сада там редактируют все вещи, когда там Марквен Твена там убирают слова, когда там поэзию запрещают. Люди, которые сейчас, вместо того, чтобы делать вот так же, они просто возвращаются назад и запрещают, и запрещают еще сейчас. Я вообще считаю, что как и должно быть, что культура – это последняя свободная зона, где должно быть позволено все, вообще все просто. Иначе, если этого не будет, мы вообще ничего не сможем. Культура
вот
не будет.
Предположим, ты смотришь на российский центр духовности на набережной Бранли в Париже, вот этот относительно недавно построенный. У тебя никогда не возникало желания, не знаю...
Взорвать, да, его.
Взорвать, да, взорвать.
Да, ты знаешь, это не имеет никакого отношения к культуре вообще, потому что это реальный чудовищный кич. Это, знаешь, там это как бы заказная вещь, там нет ни архитектора, ни имени, ни репутации. Там есть просто деньги и, блядь, вот этот вот ебаный пирог просто стоит. Вместо того, чтобы показать какого-то архитектора, какого-то талантливого человека, они опять дали какой-то семье, какому-то коррумпированному человеку отмыть деньги, получается. То есть это просто символ коррупции, здесь нет культуры, поэтому не говорим про культуру вообще здесь.
Значит, Путин появился на Красной площади 9 мая. Будет ли он появляться дальше и в каких местах?
Ну, теперь он просто появился, и он там теперь будет над лобным местом, и любой желающий может посмотреть. До тех пор, пока война не кончится, он будет всегда там, и будет количество крови только прибавляться у него. Но сейчас мы хотим сделать вот этого Путина с количеством жертв, которое будет прямо подключено. У нас есть, мы мониторим, этим уже занимаемся 2 месяца. У нас есть люди, которые в госпиталях работают. Мы собираем прямо количество. И мы хотим поместить те города, где огромное количество людей погибло на их площадях, чтобы на украинских городах, там, в Киеве, в Харькове, в Мариуполе, в Буче, везде-везде были вот эти вот... Мы как бы установим везде Путина, просто они будут разные, с разным количеством, которые будут обновляться. И последняя идея, что просто показать это интересно, это как бы виртуальная реальность, каждый может навести телефон и посмотреть вот этот кровавый талисман, который должен снять вот эту тему, но... Мы бы, конечно, хотели каким-то образом, чтобы он еще как-то работал в помощь и украинской армии, и украинским больницам, и как бы всем. Поэтому я хочу сделать 24 таких портрета в NFT, сделать аукционы, чтобы люди напрямую деньги перечисляли, чтобы кровь реально, потом виртуальная, она обратно бы вернулась и помогала бы людям каким-то образом.
Портрет Путина возник и на сцене бывшего завода военной амуниции, который Андрей Молоткин и ассоциация Apolitical превратила в арт-центр The Foundry – литейный цех. 10 мая художники, арт-критики и журналисты из разных стран собрались на церемонии инаугурации центра, и к ним примкнули фанаты словенской группы «Лайбах», устроившей концерт прямо в инсталляции Молоткина. Литейный цех находится в идиллическом городке, недалеко от Лурда, знаменитого места паломничества в Пиренеях. Здесь Богоматерь 18 раз являлась 14-летней служанке Бернадетте. В пещере, где происходили эти чудесные встречи, бьет целебный источник, и к нему прибывают пилигримы из католических земель. Здесь столько странных людей, что вполне естественно смотрится и наша компания, прибывшая на инаугурацию The Foundry. Перед началом концерта экскурсия по бывшим цехам, ныне приютившим монументальные работы Молоткина, Эрика Булатова, Франка Би, Андреса Серано и фотопортреты шахтеров Донбасса из знаменитой серии «100 стахановцев». Их автор Глеб Косоруков рассказывает о Донбассе, а также развлекает публику умением безостановочно подтягиваться на турнике.
Это был, в принципе, проект, посвященный концу эпохи пролетариата. Это были, условно, последние пролетарии. Поймать последних представителей пролетариата, того, которые, ну, грубо говоря, весь 20 век, те же самые шахтеры вот, в Советском Союзе, были привилегированы, в общем-то, группой, отчасти шахтеры и зарабатывали много, и чувствовали себя героями по-своему, потому что, действительно, смертность среди шахтеров была гораздо выше, чем среди любой другой профессии, если не считать военных. А сейчас уже все, уже шахтеров как таковых. Даже в 80-х годах я смотрел фотографии шахтеров во Франции, это уже был совсем другой тип людей. А те, кому мне удалось снять уже в 21 веке, они полностью сохранили идентичность пролетариата, то есть вот ту героическую, как бы феноменальную составляющую, которая и двигала событиями, условно говоря, с начала века до 70-х. То есть вот этот романтизм, когда рабочий человек должен взять власть в свои руки, все это из разряда психотипов или личностей, то таких личностей, как я еще успел застать, я считаю, что это последний из магикан. Так же, как когда-то там...
Но они не выглядят победителями никак.
Они выглядят победителями, как ни странно. То есть вот когда большое количество прошло через выставку в Петербурге, например, да, и многие приходили, блядь, вот настоящие мужики-то, да. И причем это женский взгляд на вещи, да. То есть, соответственно, у них как раз сохранилась вот эта маскулинная составляющая, то есть такой полноценный мужчина, с одной стороны, с другой стороны, почти герой, потому что он работает, да. Но с другой стороны, вся эта ситуация выглядит довольно-таки необычно, потому что это происходит в 21 веке, то есть условия, в которых они работают, гораздо хуже, чем условия, которые были в Советском Союзе даже. Потому что у них, например, вырубили весь свет, и у них не было снабжения, например, теми же самыми фильтрами. Почему у них все лица черные? У них просто в респираторах нету фильтров. Они не могут, собственно, дышать через респиратор, потому что фильтров нету. Их невозможно.
Я решил, что они немножко загримированы специально для этой сессии.
Абсолютно нет. То есть это как бы реалии, условно говоря, Украины 2010 года, когда вот эта государственная шахта, которые все лампы, которые всегда были во всех штреках, они всегда горели, и теперь полная темнота, и абсолютно без фонарика ходить по этим шахтам невозможно. То есть они все ходят, то есть, на своем индивидуальном фонарике до тех, ну, условно говоря, может быть, места, где они работают, может быть, там есть фонари, но раньше-то стояли лампы дневного света вдоль всего пути, то есть всегда было светло. А теперь они ходят в кромешной тьме с этими. Качество этих фонарей вы можете себе представить. Я там, к сожалению, с тех пор не было, и хотел бы очень туда поехать и посмотреть, что же происходит.
Вы это очень смелый человек.
Очень интересно,
что как раз туда очень... сейчас не стоило бы ездить.
Сейчас согласен. Мне все время отговаривали ехать туда все это время, кстати, потому что я звонил каждый раз и спрашивал, там, у меня знакомые, которые живут на территории недалеко от них, территория, они говорили, что ехать туда не следует, потому что эта территория, кстати, контролируемая Украиной, и мне говорили, что тебе лучше туда не ехать. Короче, вот такая история. Я, конечно, с удовольствием бы поехал бы, просто с чисто социологической точки зрения узнать, что произошло с людьми, которых я фотографировал, кто на какой стороне оказался в 2014 году, кто куда попал, что стало с тем или иным. Потому что я разговаривал с людьми, пока я фотографировал, все-таки пара слов, но это уже пара слов. Уже очень интересно было бы составить статистические, потому что весь проект составлен из, грубо говоря, людей, которые просто согласились фотографироваться. Я не выбирал, кого фотографировать, это было все подряд.
Там 100 человек,
смысле, да? Да, 100 человек, да. Естественно, это происходило. Они прекращают смену во время... Они поднимаются на лифте до земли. Там километр подниматься, там полчаса они поднимаются. Ну, не 20 минут, может, неважно. Когда они идут в душ, вот пока они не ушли, не помылись, у них идентичность, вот, собственно, пролетариата. Как только они помылись, они уже переходят в другую идентичность. Там отец, сын. Ну, пока у них сохраняется эта идентичность, которая начинается с тех пор, как они облачились там, в форму и приготовились к походу внутрь. И пока они не помылись, когда они помылись, уже все, ты уже другой человек, он уже другой. У него же юмор другой, все другое. Поэтому моя идея была застать вот этот момент, когда они еще не вышли из своей роли. Я надеюсь, что эта война продлится не очень долго, и удастся туда поехать вот с такой вот уже как бы исследовательской целью, посмотреть, что случилось с этими людьми, судьбы людей. И более того, у меня есть идея, как им помочь всем разом. Хотя бы тем 100, которых я фотографировал.
Ага. Когда вы с ними разговаривали, у вас было ощущение, что есть какой-то готовится подспудный взрыв в этом регионе?
У меня в то же самое примерно время, чуть пораньше, даже я снимал проект, как раз который был связан с тем, что я вдруг обнаружил, что в России началась вот эта поиск самоидентификации. То есть если в начале 2000-х ни о какой самоидентификации роли не было, то вдруг в 2008-м я увидел, что появились статьи в разных масс-медиа, которые обсуждали вопрос невозможности развития без самоидентификации, без появления вот этой вот идентичности, так называемой. Та же самая ситуация происходила и в других бывших республиках СССР. Я делал проект где-то вот как раз в 2008 году, а как же на территории Донецкой области, как раз об этом. И там тоже было, в общем-то, картинки были идентичны сегодняшнему дню. Проект назывался «Процессия», и там были такие группы людей, грубо говоря, как крестный ход, но только цифровая манипуляция. То есть из 5 человек ты делаешь крестный ход, в котором там 15 человек. То есть каждый человек там фигурирует не однажды в одном кадре, длинные панорамные, да, например. И все это происходило на фоне разрушенного гигантского завода, который когда-то производил оконечность для ядерных ракет с ядерными головками и, соответственно, всевозможные изделия для авиационной промышленности, то есть колпаки для самолетов реактивных и прочее. И в том числе они же делали и саркофаг для Ленина, они делали звезды для Кремля. И этот завод после 90-х годов, после его разобрали на металлолом буквально сначала какие-то предприниматели, а потом уже местные жители. И это было зрелище, как вот сейчас выглядит, наверное, Мариуполь. То есть примерно такая картина. И вот это все я снял в 2008 году. То есть, грубо говоря, проект был о том, что вот этот вот поиск синтетической, несуществующей идентификации, люди пытаются в разных частях бывшего СССР строить свою новую идентификацию, так же, как украинцы, так же, как грузины, ну, условно говоря, армяне, там, создавать свою новую историю, переписывать историю, так же, как и русские. И создавать вот это вот так, как бы вот из какого конкретно элементов можно создать, там, религия, семейные ценности, еще чего-то. Ну, вот это как раз такой проект в своем роде являлся, ну, то есть то, что мы видим сейчас, и то, что, ну, то есть, по-моему, это стопроцентное совпадение. Первый проект вообще в 2000 году был о отсутствии идентификации. 2008 год уже о попытках создать эту идентификацию, потом Я делал еще в 2015 году проект, который был идеальной калькой, просто предупреждением к тому, что на окраинах Европы уже идет война. Это как раз имелось в виду вот этот вот восточный регион Украины, что непрекращающаяся война, которую никто не пытается залепить, заживить, превратить в какую-то, не знаю, там, то есть образовалась бы новая кожа. Ничего такого не делается, что это плохо кончится. Что в каком-то смысле это начало конца вот этого вот апокалипсис, который связан с последним кризисом капитализма, он вот как раз развивается в разных направлениях. Там, с одной стороны, ковид получился так, с другой стороны, вот эта вот война, я считаю, что она как раз результат того, что эта ранка, которая просто гнила, она
никто не
превратилась. Да, по-настоящему ее можно было вылечить и очень даже легко, а кончилось все вот так вот.
Мы очень далеко ушли от искусства.
Да.
Давайте я вас спрошу, как вы себя чувствуете вот в этом проекте The Founder? Каково ваше место и как вы сам проект объясняете и понимаете?
Я думаю, что это достаточно открытый проект, но, естественно, он концептуально, можно сказать так, что этот проект, наверное, попал в канву происходящего геополитического катаклизма, скажем так. Понятно, что у меня есть свои объяснения тому, зачем я этот проект делал, но то, что это так получилось, что все, с чем я, ну, как говорится, так или иначе работал, оказалось в эпицентре геополитического пиздеца, который сейчас происходит, то вполне нормально, что он здесь оказался. Я думаю, так. То есть это люди, как раз это люди, из-за которых или за которых, или, ну, в общем, как так или иначе, то, что происходит в мире сейчас, вот этот чудовищный катаклизм, он связан именно с геополитически, с этим самым местом, с этими самыми людьми.
Фотограф Глеб Косоруков. Выставлена в арт-цехе The Foundry и работа группы Лайбах, вытканный афганскими мастерами ковер-гобелен «Словенская герника». Лайбах славится умением с виртуозной двусмысленностью использовать тоталитарные образы и символы, уже 40 лет сбивая с толку публику. В играх с униформой, военными маршами, лаем немецких приказов и слаженным пролетом бомбардировщиков не всем удается разглядеть не упоение диктатурой, а изощренную пародию на нее – отторжение путем гиперболизации. Зачарованному тоталитарными режимами Лайбаху 7 лет назад удалось выступить в КНДР. Теперь музыканты пытаются проникнуть на гастроли в Иран. Очертания России стремительно скрываются за новым, пока еще дырявым железным занавесом, так что, возможно, ее жители тоже окажутся когда-нибудь на концерте Лайбаха. Вряд ли, правда, там позволят показать Путина-вампира и другие работы художников из A-Political, так что проще и безопасней совершить паломничество в литейный цех под Лурдом, где расцветает культура, которой, как считает Андрей Молоткин, должно быть позволено все. Выпуск программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» подошел к концу. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.